Правосудию. Микрофона Марьяна Тарачешникова. Как инвалиду в России реализовать свои права? Почему людям с ограниченными возможностями приходится в суде отстаивать право на свободу передвижения, образование, труд? Можно ли решить эти проблемы, не прибегая к судебной процедуре? В студии «Радио Свобода» юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Российской Федерации Сергей Колосков. Чуть меньше месяца назад здесь, в студии «Радио Свобода», в рамках этой же передачи «Правосудие», мы обсуждали проблемы, связанные с задержкой подписания России Конвенции о правах инвалидов. Даже речь идет не столько о задержке, сколько о нежелании высших руководителей страны сейчас присоединяться к этой конвенции, потому что иным образом сложно объяснить, почему Россия до сих пор не участник. В сегодняшней передаче мы отчасти продолжаем эту тему. И поскольку прогнозировать даты ратификации конвенции дело неблагодарное, а судя по письмам и звонкам, поступающим в том числе и в адрес передачи, передачи «Правосудие» и на «Радио Свобода», права людей с инвалидностью нарушаются российскими чиновниками и не только чиновниками с упорством, достойным лучшего применения. Вот мы попробуем сегодня разобраться в том, как, обходясь исключительно российскими законодательными актами, инвалиды могут защитить свои права. И когда российского законодательства недостаточно, а потому просто необходимо добиваться скорейшей ратификации вот этой конвенции о правах инвалидов. Я поэтому буду просто цитировать статьи Международной конвенции о правах инвалидов отдельные. И по аналогии мы вместе с экспертами, которых я уже представила, постараемся дать какие-то конкретные рекомендации людям. Вот такой порядок я предлагаю. Надеюсь, никто не будет против. Предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также нам пейджинговые сообщения, для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а теперь вот просто я сразу перехожу к конвенции и начну с первой статьи, в которой, собственно, говорится о цели этой конвенции. Цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении и уважении присущего им достоинства. Светлана, скажите, пожалуйста, вот в российском законодательстве, в специальных законодательных актах, наверняка ведь тоже прописаны эти золотые слова, да? Что-то делается конкретно для того, чтобы инвалиды, люди с инвалидностью реально чувствовали, что их права защищаются законодательно и законодателями, и правоприменителями?
Ну, у нас есть много законодательных актов, которые говорят о правах человека, в том числе Конституция. Отдельный законодательный акт, который касается инвалидов, это федеральный закон о социальной защите инвалидов. И, конечно, все права человека, которые закреплены для всех людей, они относятся и к инвалидам. Но дело в том, что международное развитие показало, что вот когда просто идет общая норма, закрепляющая как бы, в общем право, ну, например, в общем, там, политические права, да, право избирать и быть избранным, например, в общем, социальное право, право на труд, право на образование, тогда часто инвалиды просто исключаются из
социальной жизни, из жизни общественной.
И вот смотрите, например, обычно, вот если даже представить себе по поводу политических прав, мы сейчас об этом говорили, инвалид не может просто, человек на коляске не может взять и пойти на избирательный участок и проголосовать. А если к нему домой приходят с урной, это значит, что не принесут ему всех тех материалов, которые есть на избирательном участке. И значит, его право вот в данном случае будет ограничено.
Не говоря уже о том, что достаточно тяжело следить за ходом избирательной кампании, ну, потому что основные дебаты — это радио, телевидение, а если человек не слышит или не видит,
да, то он практически вообще ничего не может.
Он исключается из этого процесса, да, пожалуйста.
Да, вот я могу привести такой простой ясный пример. Наверное, никто не будет спорить, что самый беззащитный — это ребенок-инвалид, да, и, а если это совсем маленький ребенок, новорожденный ребенок-инвалид, то понятно, что беззащитнее этого существа нету. Российское законодательство гарантирует всем детям право на семью. Однако закон законодательства об основах здравоохранения в разделе прав ребенка да, говорит о том, что такие дети могут быть оставлены в специальных медицинских учреждениях. Что говорит об этом конвенция? Она говорит совершенно другую норму, да? То есть она не говорит другую норму по сравнению с семейным кодексом, да? Но она конкретизирует и она устанавливает главную норму, связанную с деинституциализацией самых маленьких, самых беззащитных вот инвалидов, детей, младенцев, да?
Я про что? Нет, я предлагаю конкретизировать чуть дальше, потому что, чтобы нам не нарушать просто порядок, да. Собственно, с
положением... Я закончу, что даст эта конвенция.
Да, пожалуйста, значит, в этой части.
Да, в этой части. Значит, это, значит, 23-я статья обязывает государство предоставить ребенку и инвалиду, младенцу-инвалиду и его семье весь перечень услуг, который необходим, чтобы такой ребенок не шел, как у нас это часто бывает, из родильного дома в интернат, в дом ребенка, чтобы он остался в семье. И это вот момент очень важный, это ключевой момент, потому что если мы не защищаем вот маленьких детей, если мы не защищаем таких детей, то, знаете, мы никого не защитим.
Да? Потому что это будущее любой страны.
Про конвенцию можно говорить очень много. Там очень много важнейших, ключевых норм, потому что там аккумулирован опыт мирового сообщества. Да? Но просто это маленький пример, он показывает, насколько, так сказать, важны другие нормы, о которых у нас нет времени, конечно, в небольшой передаче говорить.
Да, ну вот, кстати, о других нормах. Это, опять же, общая норма вот этой конвенции, 4-я статья, в которой говорится об общих обязательствах, говорится о том, что государства-участники обязуются обеспечивать, поощрять полную реализацию всех прав человека, основных свобод, всеми инвалидами, без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. Вот, насколько я понимаю, и вот из прошлых передач, то, о чем мы говорили, и с тех звонков, которые поступают ко мне, что это как раз самая серьезная проблема дискриминации людей с инвалидностью. Это проблема при получении образования, при устройстве детей в школу, при трудоустройстве, при получении социальных услуг. То есть вот эта проблема никак не решается пока в рамках действующего российского законодательства.
Ну, просто дополню, что это еще проблема дискриминации в праве на семье, о чем я говорил, вот, да, маленьких детей, да, потому что их дискриминируют в праве на семье. Если он инвалид, он идет в интернат очень часто, а не в семью.
Да? То есть получается, что российское законодательство эту проблему не решает, а напротив, в некоторых случаях, вот как если говорить о детях-инвалидах грудных, да, совсем маленьких детях, наоборот, как бы поощряет дискриминацию. Так получается?
Ну, оно не впрямую поощряет, оно допускает. В некоторых, так сказать, в части вот этого положения законодательства об основах здравоохранения, вот здесь оно допускает, хотя я не могу сказать, что оно... А на деле поощряет, потому что в исполнении есть инструкции, есть процедура, по которой юрист приходит к матери, у которой родился там ребенок с синдромом Дауна, и, так сказать, с пакетом документов, говорит, подпишите, вот у нас так налаженная система дома ребенка и так далее и тому подобное.
Мы продолжим. Да, Светлана.
На самом деле таких примеров можно много привести, даже, например, если мы говорим о праве на труд. Да? Сейчас... уже и Международная организация труда, и многие другие организации, которыми занимаются именно правом на труд, признали, что самое эффективное – это именно антидискриминационное законодательство. У нас, с одной стороны, есть запрет дискриминации, а с другой стороны, у нас можно уволить человека в связи с медицинским заключением. И такие случаи бывают, когда человека признают инвалидом и признают его нетрудоспособным. Вот таких людей увольняют просто с работы, несмотря на то, что ничего в состоянии здоровья человека не изменилось, изменился просто документ.
Статус вот такой медицинский.
Да.
Мы продолжим.
Дело в подходах.
Сергей, простите, я вас перебиваю. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Российской Федерации Сергей Колосков. Сегодня мы пытаемся разобраться, как инвалиду в России реализовать свои права, гарантированные законодательством, и почему людям с ограниченными возможностями приходится в суде отстаивать право на свободу передвижения, образование, труд в частности, и что делать, чтобы наиболее эффективно вот эти свои права защитить. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть дозвонившиеся. Послушаем Сергея Ивановича из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. На организацию «Перспектива» одна из немногих организаций, которая реально помогает инвалидам. У меня вопрос. Вот мне при приемной работе попросили, чтобы я со второй группы перешел на третью, сославшись на то, что организация с тяжелыми условиями труда и что проверяющие органы могут ее оштрафовать. Имели ли они право это делать?
Да, пожалуйста, Светлана, ответьте на вопрос, насколько это возможно.
Нет, ну предлагать человеку поменять группу, это, конечно, в принципе незаконно. Другое дело, что все-таки показания к труду определяются степенью ограничения способности к труду, а не группой инвалидности. И от этой степени, как мы уже говорили, зависит и размер пенсии, кстати. И работодатель, у него есть обязанность создавать условия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Поэтому, по идее, у вас должна была быть программа реабилитации, в которой должны были написаны быть для вас условия, какие должны быть созданы, но, с другой стороны, есть также такая норма в законе о социальной защите инвалидов, потому что программа реабилитации носит для инвалида рекомендательный характер. И если инвалид, значит, не хочет, чтобы ему работодатель создавал какие-то условия, и даже если ему там что-то нельзя делать, но он хочет это делать, ему это не рекомендовано, то, в общем-то, тогда ответственность лежит на самом человеке.
На инвалиде, человек
да,
с инвалидностью.
Да, но можно сказать, что действительно, вот практика сейчас такова, что проверяющие органы, даже если человек, собственно говоря, не хочет, чтобы работодатель выполнял его программу реабилитации, проверяющие органы требуют, чтобы работодатели имели эти программы и их выполняли.
То есть, вот видите, наоборот, хорошо. Получается, чиновники стремятся к тому, чтобы людям с инвалидностью было лучше, так?
В общем-то, да, но все-таки концепция такова, что человек должен сам решать, нужно ему или не нужно. Нужно ему, чтобы работодатель создавал ему более облегченные условия труда, или не нужно, или он хочет сам нести ответственность за то, что с ним впоследствии произойдет.
Ну, у нас просто само собой как-то так получилось, что мы не по порядку теперь идем по статьям конвенции. Это 27-я статья труд и заработок.
Значит, да, я думаю, что имеет смысл ему письменно изъявить свое желание, то есть написать соответствующее с такой-то статьей рекомендации являются, не имеют обязательной силы.
Безусловно, это статья 11.
Да, да, и письменно изложить, значит, я отказываюсь и подать такое заявление.
То есть у работодателя будет какая-то
страховка? Да, конечно, чтобы это не на словах было, а эти все отношения были зафиксированы в письменном виде.
Ну вот видите, вы можете обратиться к нам, если вам нужна помощь, мы можем помочь.
Телефоны сообщим в конце передачи. Видите, как мы совершенно логично перешли к статье 27-й сразу, так и 4-й, 27-й труд и занятость. На самом деле, действительно, этот вопрос многих волнует. Что предлагает конвенция, Международная конвенция о правах инвалидов? Она предполагает, что государства-участники признают право инвалидов на труд наравне со всеми другими. Оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. С этой точки зрения можно ли говорить, что российский рынок труда открытый и доступный для инвалидов? Насколько не обращались ли к вам люди с жалобами на то, что их не принимают на работу со ссылкой на их инвалидность? В том числе.
К нам довольно много обращается, поскольку мы тоже занимаемся немного и трудоустройством. Тут не именно законодательство о праве на труд, а все законодательство в целом создает некоторые барьеры. Во-первых, максимальный размер пенсии платится людям, которые признаны нетрудоспособными, которым дана третья степень ограничения способности к трудовой деятельности.
То есть, с одной стороны, государство, наоборот, стимулирует людей к тому, чтобы они к тому, чтобы они не работали, получается, а получили вот эту третью степень нетрудоспособности.
Ну, вот на деле получается именно так. Хотели сделать так, что те, кто действительно не может работать, чтобы они получали максимальную поддержку, наверное, такое было намерение, но вот получилось именно так, что человек должен выбирать, у него будет маленькая там зарплата или вот более-менее приличная пенсия, или тогда у него должна быть огромная зарплата. Это первое. Второе, вот как я уже говорила, у нас нет достаточно четких норм, именно запрещающих дискриминацию инвалидов на рынке труда. У нас есть общие нормы о запрете дискриминации, а закон о социальной защите скорее устанавливает, скажем так, дополнительные гарантии. Устанавливается механизм квотирования рабочих мест. То есть работодатели, у которых численность работников в Москве больше 100 человек, должны от 2 до 4% инвалидов трудоустроить. А если нет, то они выплачивают денежную сумму, да, взамен нетрудоустроенного инвалида. Но здесь этот механизм, вот уже если посмотреть на международную практику, также признан неэффективным, потому что создаются рабочие места для тех инвалидов, кому, в общем, и так-то условий практически не надо. И берут инвалидов на самые низшие должности, ну, просто чтобы, скажем так, отделаться для галочки от этого штрафа. Да. А такие условия, как поддержка именно создания рабочих мест для конкретного человека, различные налоговые кредиты, компенсация затрат работодателю на создание рабочего места. Таких механизмов у нас нет. У нас есть, например, просто обязанность работодателя создать условия в соответствии с программой реабилитации, как я говорила. Но программа реабилитации тоже составляется плохо, и за этим тоже нужно следить. То есть, в принципе, если человек хочет трудоустроиться, то у него возникает ряд барьеров, которые можно преодолеть. И мы это делаем, и многие это делают.
Посредством обращения в суд или удается решать вопросы и в досудебном порядке?
Это, конечно, смотря что вы хотите, но в основном удается решать именно в досудебном порядке. В суд чаще обращаются уже по причине увольнения.
Да, пожалуйста, Сергей. Да.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что с официальной точки зрения у нас дискриминации нет, поскольку статья в Уголовном кодексе есть, а, Свет, поправь меня, применение ее никогда не наблюдалось. Да, то есть нет дискриминации. Да? Во-вторых, надо сказать, что вообще это, в принципе, подход к инвалидности у нас такой вот медицинский, о чем говорилось на прошлой передаче. Да? То есть речь о том, что, что люди подвергаются дискриминации, что они не могут получить то же, что любой другой человек, да, там, работу, учебу, жизнь в семье, там, будучи взрослым человеком, не запираться в интернате и так далее. Вот об этом, так сказать, такого подхода вообще, как бы, с государственной точки зрения, он не озвучен.
Потому что если инвалид, значит больной.
Ну, потому что инвалид, да. То есть, прежде всего, речь идет об этом. Второе, что я хотел бы здесь сказать, что здесь в конвенции есть очень важные моменты, связанные с разумным приспособлением рабочего места, с недопущением подневольного состояния, на содержание инвалидов в подневольном состоянии. А ведь я знаю, что в психоневрологических интернатах, вообще в интернатах, так не только психоневрологических, люди заставляют работать за копейки.
То есть фактически их эксплуатируют. Да, и, кстати, конвенция предусматривает
их
запрет.
Да? Ну и, наконец, я хочу сказать о том, что очень значительное число людей, имеющих отклонение в умственном развитии, в психическом развитии, они нуждаются в определенной помощи при устройстве на работу. Для этого в цивилизованных странах функционируют социальные службы, которые помогают человеку и устроиться, и решают проблемы, которые возникают у человека с проблемами в развитии, который работает на обычном рабочем месте.
В России есть такие социальные службы?
Таких служб нет в России.
Вот наша организация пыталась начать внедрять такую службу, и сейчас у нас вместе с Центром занятости Москвы проходят такие проекты, но это только начало. И надо тоже несколько не касается прав, но просто для информации. Например, американцы посчитали, что в среднем приспособление рабочего места для инвалида – это $500. Вот. А для людей с нарушениями умственными это просто, скажем так, переформулированные задания и немножечко переделанные обязанности. И это вся адаптация, которая фактически не стоит никаких средств.
Ну, может быть, только затраты на вот именно переформулировку этих заданий. Ефим из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я звонил в перспективу. Мне самому 67 лет, вторая группа инвалидности. Вот. Они говорят, у нас вот работодатели предлагают работу, ну, до 63 лет. Так вот, для того, чтобы устроиться на работу, наверное, нужно, чтобы государственные предприятия были обязаны. Теперь у меня к вам просьба. Вы знаете, это настолько все муторно, вот то, что вы говорите про Россию. Расскажите какой-нибудь живой, хороший пример из Швеции, из Голландии, из Америки. Из... Ну, надоело это все это бодяга, о которой вы сейчас говорите. Это все, понимаете, ну, невозможно просто устроиться.
Это было мнение Ефима, точнее, я так понимаю, человек нас на собственном опыте познакомился.
Ну, я расскажу пример и что-то другое. Ну, один из примеров, связанных с трудоустройством вот человека с проблемами в умственном развитии, такого человека устроили на производство, а потом...
Где?
Это штатский пример из... Скорее всего, это, да, это, скорее всего, Америка или европейская страна, да. И через какое-то время работодатель связался с социальной службой, которая обеспечивает вот это, помогает, и говорит, знаете, у нас возникли проблемы с этим человеком на рабочем месте. Он приходит где-то и ни с кем не здоровается. А психологический климат нарушается, людям трудно работать. Социальный работник приехал, выяснил, в чем дело. Значит, этот человек забыл, как зовут нескольких людей, и стеснялся спросить. Вот. То есть это просто маленький пример о том, как решаются, так сказать, вот, так, вещи, как решаются, так сказать, проблемы, если есть желание их решить. Вот. Но кроме желания необходима законодательная база. И мы как раз говорим о том, что присоединение России к конвенции обяжет Россию такую законодательную базу создать.
Подвести, да, причем конвенции.
Да, причем не, знаете, не по Черномырдину хотели как лучше, а сделали как всегда, а вот как сделали, как всегда. Как цивилизованное человечество, да, то есть присоединение конвенции это прежде всего так сказать, вектор, это правильная дорога, которая приведет к тому нас, к чему, так сказать, пришли те народы, в которых права инвалидов защищались, развивались и, так сказать, реализуются в лучшей степени. Я говорю полностью, но в лучшей степени, чем у нас.
Но здесь, видимо, еще очень важно, чтобы вот все эти нормативные акты и нормы закона они не только существовали на бумаге, но еще и применялись на практике. Потому что, по моему глубокому убеждению, даже исходя из того, что сегодня написано в Конституции Российской Федерации, вполне себе можно все свои права отстоять,
ну,
и защитить.
Это немножко такой, извините, не берите, это немножко любительский взгляд, потому что законодательство на то и существует, чтобы регламентировать те права и свободы, которые закреплены в Конституции.
Вот если переместиться, например, да, на... То, что мы говорим про образование, мы потом об этом скажем, как право, которое есть закреплено в Конституции, сложно реализовать на практике.
Инвалидам, да. Детям-инвалидам, да. В частности. На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Российской Федерации Сергей Колосков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. А сегодня в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей слушайте передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Гость в студии депутат Государственной Думы Александр Лебедев. «Справедливая Россия» ведет программу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана в ходе спецоперации ранены 2 бойца спецназа, передают корреспондент Радио Свобода. Спецоперация проходит в поселке Новый Сулак. В доме, где милиция блокировала по меньшей мере 2 боевиков, возник пожар. Штурм дома продолжается. В Грозном во время спецоперации убит сподвижник одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова Рустам Вичигов. Ранены 2 милиционера. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, студента Московского энергетического института. Нападение на Ахмада Реза Харами было совершено вчера на юго-западе города. Ему были нанесены многочисленные ножевые ранения. В Китае задержаны 2 подозреваемых в убийстве российской туристки, сообщает Генеральное консульство России в Шэньяне. Нападение на 2 туристок было совершено в ночь на субботу в городе Суйфэньхэ на границе с Россией. Одна женщина была убита, другая ранена. Пострадавшие отправлены на родину. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 89 человек. Около 40 выжили, некоторые тяжело ранены. Среди пассажиров были в основном иностранцы. На парламентских выборах в Греции победу одержала правящая консервативная партия «Новая демократия». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна не поддастся давлению извне и будет развивать свою ядерную программу. Одновременно в интервью французскому телевидению и радио министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что не исключает возможности войны с Ираном, если не будет найден компромисс по его ядерной программе. Президент Пакистана Первез Мушарраф намерен в середине ноября покинуть пост главнокомандующего вооруженными силами страны.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Российской Федерации Сергей Колосков. Сегодня мы пытаемся ответить на вопрос, как инвалиду в России реализовать свои права и можно ли это делать, руководствуясь лишь действующим внутренним законодательством российским, или все-таки необходимо добиваться подписания и ратификации России конвенции о правах инвалидов, о которой мы подробнее говорили чуть больше месяца назад. Можно зайти на сайт www.svobodanews.org, найти в архиве эту передачу для тех, кому специально интересна тема вот именно конвенции. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 200 ровно 22 12. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. У нас уже есть дозвонившийся Геннадий из Кингисеппа Ленинградской области. Давно ждет возможности задать свой вопрос. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые участники передачи. Марьяна, огромное вам спасибо за поднимаемую тему. А вопрос у меня следующего свойства к Светлане. Значит, есть ли у меня основания, как у инвалида по зрению, подать заявление в Конституционный суд, так как отдельные положения 122-го закона, касающиеся инвалидов, значительно ухудшили мои условия. И это значит и обесценивание льготных денег, это затруднение передвижения в транспорте и так далее. Вы, как юрист, согласны со мной, что это нарушает все-таки Конституцию Российской Федерации, в которой сказано, что все-таки при нововведении в законодательстве, новое законодательство не должно ухудшать условия жизни любого человека, в том числе и инвалида. Спасибо большое.
Это вопрос Геннадия. Светлана, пожалуйста.
Ну, действительно, этот вопрос рассматривался мной и многими организациями инвалидов, и нами он тоже рассматривался довольно подробно. И если... Но все-таки мы решили, скажем так, пока этого не делать, потому что...
Не обращаться в Конституционный суд.
Да, потому что все-таки не очень понятно, насколько положение ухудшилось. Оно ухудшилось... Например, для других категорий граждан, которые перешли на региональный уровень, это однозначно, потому что просто возникло неравенство. А вот здесь довольно сложно это все-таки доказать. Вот мы пытались оспорить, то есть думать, например, как оспорить привязку пенсии к степени ограничения способности к трудовой деятельности, также ссылаясь на нормы Конституции. И вот... Опять же, как бы этот вопрос, только мы пока над ним работаем. Так что, если у вас есть уже какие-то наработки, желания, давайте сотрудничать в этой области, и мы готовы еще раз это рассмотреть. Но, насколько я знаю, ни одна из крупных организаций все-таки
пока не обращалась в Конституционный суд, не обжаловала.
Хотя все жалуются на 122-й закон.
Да, но Конституционный суд своего решения по этому поводу еще не выносил. Иван из Москвы тоже дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Я, к сожалению, вынужден сказать, что у нас массовая дискриминация инвалидов происходит. Во-первых, все наше законодательство направлено на самом деле в этом направлении. Существует официально открытое законодательство и закрытое. Мне надо было понимать группу инвалидности, мне прямо сказали, что это вам сделать не удастся. То есть явно существует какой-то указ и так далее. Действительно, мне это сделать не удалось, несмотря на целый букет всяких заболеваний и так далее. А что касается открытого законодательства, вы понимаете, что значит инвалид, если захочет, может делать то, что ему не положено, понимаете? Естественно, это подразумевает, что если он, так сказать, не захочет, его просто уволят. То есть перекладывают вот эти всякие денежные всякие компенсации, которые, в которых инвалид нуждается, на работодателя. А на самом деле это должно брать на себя государство. И работодатель должен каким-то образом стимулироваться материально, если он позволяет инвалиду работать, во-первых, выполнять, соответственно, то, что только что ему положено. Государство этого, к сожалению, не делает.
Да, Иван, спасибо за ваше мнение. Мне известно мнение, кстати, людей с инвалидностью, которые вообще-то и не ждут ничего от государства, и как раз-таки говорят, оставьте нас в покое, дайте нам вообще, не просто не мешайте нам жить, просто создайте нам такие условия, когда мы можем сами выбирать, где нам работать, какую зарплату получать, просто не мешайте. Переходим к следующей статье. Я перескакиваю сейчас. Это 7-я статья Конвенции о правах инвалидов. Это как раз статья, которая регламентирует отношение государства к детям-инвалидам. Здесь, в частности, говорится о том, что государство-участники принимает все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека, основных свобод, наравне с другими детьми, и во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка. На мой взгляд, вот эта статья напрямую пересекается со статьей 24-й той же конвенции, которая, это статья об образовании, потому что очень много проблем возникает именно здесь. Вот с моей точки зрения, да, я же не специалист, как вы понимаете, все-таки в этих вопросах. Статья образования предусматривает, что в целях реализации права на образование без дискриминации на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни. То есть установка дается на то, насколько я понимаю, чтобы детей-инвалидов по возможности обучали в общих образовательных заведениях.
Не так. Не по возможности, а в максимально возможной степени.
В максимально
возможной. Да. Вот это, кстати, принципиальный момент, когда переводилась конвенция. Вот конвенция по правам ребенка была в этом здесь не переведена неправильно, да, то есть там написано по возможности. По возможности что такое? Это каждый решает субъективно. Ну, есть у нас возможность, нет у нас возможности. Да нет у нас возможности, может, будет когда-нибудь, да. А нормы международные, так они записаны на английском языке, требуют, что
максимально
в возможной степени, да, то есть там немножко другое «е». Он, ребенок-инвалид не может учиться, не должен учиться в обычной школе, когда это невозможно обеспечить. Не потому, что это там материально или как-то вот невыгодно, да, а потому, что это не подходит самому ребенку.
Да, если это противоречит высшим интересам
да,
этого
понимаете,
ребенка.
Понимаете, да? Вот мы здесь вышли, на самом деле, на очень важный, ключевой, так сказать, вопрос, да, это вопрос дороги. Да? Вот у нас может быть тысячи, там, десятки звонков, да, сотни проблем, да, и все они упираются в неправильную дорогу. Да? То есть дорога, по которой идет социальная политика в отношении инвалидов, она, скажем так, ну, не совсем верным путем пошли, товарищи. Да? Хотя, казалось бы, что хорошее законодательство. Конвенция возвращает и дает нам шанс возвратиться на правильную столбовую дорогу, по которой идет мировое сообщество. Вот почему важно как можно быстрее принять конвенцию, присоединиться к ней, планировать в соответствии с конвенцией весь комплекс действий государства в сфере инвалидности, планировать деньги, там, трехлетний бюджет, десятилетний бюджет, не откладывать это на следующую думу. Это центральный вопрос. Конечно, люди не понимают, у них сейчас многие свои боли. Я сам отец с ребенком инвалидом, у меня ребенок с синдромом Дауна. Есть много частных проблем, горящих, которые надо сегодня решить. Да? Но решению всех этих проблем на самом деле может помочь присоединение к конвенции, потому что это сориентирует и законодательство, и правоприменительную практику на тот путь, извините, я могу повторять, по которому идет цивилизованный мир.
Светлана, я знаю, что перспектива вашей организации помогала многим семьям устраивать детей в общеобразовательные школы детей-инвалидов, учиться вместе со всеми другими детьми. Насколько это было проблематично? Насколько сложно добиться этого через суд? И вообще, так ли уж надо, на самом деле, чтобы ребенок-инвалид учился вместе с другими детьми?
Ну, мы действительно, как организация, верим, что это надо, и что именно инклюзивное образование это ну, наилучший путь для ребенка. Во-первых, здесь, ну, здесь много есть разных обоснований, да, во-первых, потому что ребенок, этот ребенок такой же, как все, и он не виноват в том, что он там инвалид, он не может учиться так, как другие. Эта школа виновата в том, что она его не может научить. Школа должна приспособиться так, чтобы учить всех детей, не только вот этого конкретного ребенка, или не только там среднего какого-то ребенка. А школа, в принципе, должна стать благоприятной средой для того, чтобы каждый ребенок усваивал знания в меру своих возможностей, и чтобы каждый ребенок не чувствовал стресс, а чувствовал свою успешность в школе. Это основная концепция инклюзивного образования. Да? Это не только обучение детей-инвалидов в школе, это просто адаптивность школы к потребностям различных групп детей.
В России числе... предпочтение отдается специальным школам, насколько я
понимаю. Да. К сожалению, да, вот о том, как я говорила, как норма Конституции, общая норма, трактуется действительно... В России как бы четче урегулирована как раз деятельность специальных школ. И если родитель не борется, а просто следует рекомендациям, то чаще всего ребенок пойдет либо в спецшколу, либо будет учиться дома. А для того, чтобы ребенок пошел в обычную школу, потому что действительно ребенок такой, как все родители тоже, ну почему они должны, например, отдавать своего ребенка в школу на 3 месяца, потом там забирать его домой на каникулы? Почему ребенок не может пойти в обычную школу рядом с домом, жить дома и быть как все остальные дети? А вот таким родителям, которые хотят, чтобы дети жили, так сказать, жизнью своих сверстников, такой же жизнью, они вынуждены бороться. И зачастую даже бороться через суды, потому что действительно школы боятся. Но у нас нет достаточной нормативной базы, которая бы могла разрешить школе, могла обеспечить, скажем так, гарантии безопасности для администрации школы, когда она берет такого ребенка. Ребенок может не потянуть программу. И тогда что с ним делать? Сейчас по закону его, ну, если у него задолженность по одному предмету, его переведут условно, а потом он должен досдавать, а если больше, то его просто не переведут в следующий класс. И что же делать в школе? А что потом, когда ребенок станет старше, ему надо будет сдавать единый экзамен, единый государственный экзамен, ну и так далее. Сейчас, кстати, такая нормативная база, проект уже разработан. И первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Николаевич Смолин возглавлял эту рабочую группу. Мы вот тоже в ней принимали участие. И сейчас законопроект направлен на заключение правительства. Мы надеемся, что он будет принят как можно быстрее, потому что о его необходимости уже говорил и уполномоченный по правам человека, и в общественной палате говорили, и различные общественные деятели.
Но пока все-таки сбоем удается. Удается чего-то добиваться через суды, но это требует времени и сил. Да, пожалуйста.
Дело в том, что моя дочка как раз, у нее синдром Дауна, она учится в обычной школе. И мы помогли определенному количеству детей устроиться в детские сады и школы, и хорошо знаем, так сказать, проблемы, которые возникают. И эти проблемы, прежде всего, связаны с отсутствием нормативного регулирования адаптивности школы.
Вот о чем говорилось.
Да, потому что на самом деле вот мы долго думали, какое слово лучше соответствует слову инклюзивность, английскому слову, думали интеграция или взять слово инклюзия. Вот. Но на самом деле, если смотреть конвенцию, Сламандскую декларацию и нормативные акты других государств, наилучшее слово, наверное, это слово «адаптивное образование». Да? То есть оно подразумевает, что школа адаптируется к различным образовательным потребностям детей,
которые в эту школу приходят.
Которые в эту школу входят, да. А инвалидность – это частный случай. Поэтому... Тут дело, конечно, не в суде, не в том, что так сказать, вот какая-то конкретная школа виновата, и надо ее, так сказать, принудить, там, и, вот, и так далее, и тому подобное. И даже дело не в органах управления образования. Хотя, исходя, так сказать, некоторым образом формально смотря на закон, можно добиваться о том, чтобы управление образования создавало условия для ребенка, для обучения, ребенка-инвалида, для обучения в обычной школе. Хотя управление образования не очень понимает, какие, собственно говоря,
условия. То есть проблемы должны решать на федеральном
законодательном проблемы уровне. Должны решать на федеральном законодательном уровне, и правильное направление этого решения может задать как конвенция, потому что именно там сформулировано, как это должно быть решено на федеральном уровне.
То есть, опять же, в случае, если Россия становится участником этой конвенции о правах инвалидов, то и эта проблема отчасти должна будет получить разрешение, проблема с получением образования.
Ну, в значительной степени должна получить разрешение, потому что это потребует от России приведения своей
законодательной
базы. Хотя вот закон, о котором говорил Света, тоже он, так сказать, очень важен, и мы надеемся, что его принятие решит очень многие проблемы, но это в русле конвенции. То есть закон, мы надеемся, что он соответствует. Я тоже участник рабочей группы вместе со Светой этой работы. Мы, работая над законом, имели в виду и те направления.
То есть с оглядкой на конвенцию
действовать. Конечно, конечно, да.
Сергей Новиков из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, уважаемые гости. Я бы хотел высказаться в пользу принятия декларации о правах инвалидов. Прежде всего потому, что она, мне кажется, может исправить многие ложные подходы к инвалидности. Вот, в частности, ту концепцию трудовой инвалидности, которая сейчас принята в российском пенсионном законодательстве. Ведь если инвалиду дают третью степень, эта степень ограничения способности к трудовой деятельности начинает играть дискриминационную роль. Как только, вот вы говорите о седьмой статье, как только ребенок-инвалид, или вот, скажем, инвалид поступает в высшее учебное заведение, приемная комиссия обращает внимание на противопоказания. И вот эта третья степень, она уже играет роль противопоказания, которое перекрывает доступ к образованию. Вот это результат так называемой трудовой концепции инвалидности, такой нашей доморощенной, которая противоречит той концепции, которая заложена в конвенции.
Это было мнение Сергея Новикова, дозвонившегося на радио «Свобода». Послушаем Валентину Николаевну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. Сделайте приемник тише и говорите.
Ага. А мешает мой? Я очень далеко и тихо у меня.
Да, хорошо, тогда говорите.
Я бы хотела сказать о сотрудничестве, поднять вопрос вот, социальных органов с самими инвалидами. У нас есть люди с умными инвалидами-головами, ну, например, колясочники. Но они сотворили коляску, которая может сама передвигаться, понимаете, без помощи посторонних. Подниматься по ступенькам, спускаться. Кстати, это я не придумала, это все я видела своими глазами по телевидению Третьего канала. И никто не реагирует.
Ну вот, кстати, я хочу обратить внимание на то, что статья 9 Конвенции о правах инвалида, которая называется «Доступность», она говорит о том, что нужно наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. И поэтому государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации, связи, включая информационно-коммуникативные технологии и системы, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения как в городских, так и в сельских районах. И в частности, в расшифровку этой статьи еще есть некоторые положения конвенции, в которых предусматриваются и льготы для каких-то организаций, которые вот специальную технику изготавливают и поставляют инвалидов. То есть придуманы какие-то системы, которые могли бы стимулировать людей, ну, в частности, разрабатывающих, видимо, и коляски, в том числе, выпускать их больше и по какой-то доступной цене, да, пожалуйста.
Ну, вот здесь мне все-таки кажется, что наш случай, слушатель затронул немножко другую статью. Это 33-я. Это национальное осуществление мониторинг. Да? То есть она говорила о том, что разработано прекрасное, нужное им устройство, которое поможет людям, так сказать, выйти, может быть, на улицу, вообще получить доступ к тому, что для нас, так сказать, здоровых людей, в общем-то, даже не думая об этом, просто выходим на улицу, идем куда хотим и так далее. То есть практически дать человеку свободу, и это не реализуется. Почему? Потому что инвалиды не имеют надлежащей возможности участвовать в мониторинге своих деятельности государства, в планировании политики, в планировании бюджетов, в планировании того, что именно для инвалидов будет делаться на том или ином периоде. Хотя у нас рамочная норма, это тоже 33-я, да, видимо, статья закона о социальной защите инвалидов, она рамочно записана, что решения должны приниматься с участием представителей организации инвалидов. Вот. Но на практике, по-моему, это как-то все
да. Инвалиды остаются в стороне.
Под сукном.
Ну, можно, да, говоря о мониторинге, вот о предыдущем звонке еще, хочется сказать, что, в принципе, вот эта концепция закреплена и в конвенции, но она сейчас развивается во всех, скажем так, развитых странах. Это услуги, в центре которых стоит сам человек с инвалидностью. То есть сам человек с инвалидностью определяет, где, когда, какие услуги ему будут оказаны и кем они будут оказаны. У нас, к сожалению, инвалид – это, скажем так, объект оказания услуг, это совсем не субъект, который может,
который может повлиять,
да, на то, какие ему услуги будут оказаны.
То есть фактически он ставит перед фактом.
Да, идет, например, оформляет индивидуальную программу реабилитации, где, не спрашивая его, ему говорят, что ну, тебе там вот полагается в соответствии с методическими рекомендациями, значит, тебе полагается то-то, то-то и то-то, а больше ничего. И вот идет там он, например, получает техническое средство, ему говорит, ну вот у нас, знаешь, есть вот такие, а вот подходит тебе, не подходит, собственно говоря,
это,
ну, же нас
никого
это не очень волнует.
Но, с другой стороны, уже есть отчет какой-то, галочка, что вот мы инвалиду помогли, его обеспечили, да, Сергей?
Ну, вот говоря о том, вот, то, что вы говорили, что объект и субъект, вот для того, чтобы инвалиду стать субъектом взаимоотношений, как мне представляется, сейчас очень важно стать субъектом взаимоотношений по отношению к принятию ратификации конвенции, да. Я вот сегодня говорил с сотрудником государственной структуры, который хорошо информирован по ситуации с продвижением конвенции. Он сказал, что, в общем-то, довольно медленно продвигается подписание и присоединение к конвенции. Наверху не чувствуют желания и такое давление со стороны, так сказать, инвалидов в принятии этой конвенции, так сказать, вот. И вот отчасти, вот, так сказать...
Именно поэтому и тормозится.
Да, я сегодня был агитатором за конвенцию, да, именно потому, что я пытался доказать, что это действительно нужно, это действительно может решить кардинально проблему многих, имеет смысл многим объединиться, это многого стоит, решаться проблемы и колясочников, и людей с нарушением зрения, и с психической инвалидностью, многих. Это затронет очень многих. Я думаю, если там правительство или администрация президента получит 500 000 писем, это сыграет. Даже если это будет 100 тысяч писем, если люди просто войдут на сайт, прочтут конвенцию, пытаются разобраться, что это их затрагивает, это им поможет, да, если они напишут политически. Ну, я не буду здесь, так сказать, говорить.
Обратят каким-то образом внимание чиновников.
Да, то есть им надо стать субъектом этих взаимоотношений, а не объектом. Не надо думать, что конвенция сама по себе кем-то будет подписана, потом как-то будет реализована.
Кому-то это будет интересно, кроме
самих
инвалидов.
Так вряд ли произойдет, хотя вот уполномоченный обращался по этому вопросу, и палата общественная обращалась, но эти усилия недостаточны.
Сергей из Петербурга дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я приветствую всех. У меня два вопросика. Вот где можно ознакомиться и каким образом с текстом конвенции, так? И второй вопрос вот по поводу, для чего были введены так называемые степени ограничения способности трудовой деятельности. Мне непонятно, просто потому что раньше были ВТЭКи, да, которые давали инвалидность, группу инвалидности, а теперь они называются МСЭКи, медико-социальная экспертная комиссия, и формальность превратилась в то, что определяют якобы способность моей трудовой деятельности.
Да, Сергей, спасибо за ваш вопрос. Светлана, во-первых, скажите,
говоря
пожалуйста.
О том, где можно ознакомиться, конвенция есть на сайте ООН. Вы можете просто набрать в любой поисковой системе «Конвенция о правах инвалидов», и вам тут же вылезет сайт ООН, на котором есть текст конвенции.
Ну, в русском варианте?
Да, в русском варианте. Конвенция есть, ну, например, у нас на сайте тоже можно посмотреть, просто, чтобы не рекламировать наш сайт.
Вот. Так вы скажите о вашем сайте, потому что вы еще...
Да,
мы обещали телефоны сказать.
У нас на сайте «Перспектива Инвару» в разделе, который посвящен правам и законодательству, вот тоже есть текст конвенции.
И телефон
Телефон наш, да, можете звонить, 495, это код Москвы, 363-08-39.
Ну и в частности, если кто-то не успел записать адрес сайта, вы подскажете, где можно текст.
Да, второе, вот понимаете, я уже пыталась немного озвучить, я думаю, на самом деле это вопрос к нашему правительству, почему именно такая концепция была принята. Фактически была принята концепция того, что пенсия – это замена заработка. И если вы можете работать, то, соответственно, чем больше у вас возможность работать, тем меньше вам должны платить пенсию. Хотя, если, например, сравнить с другими странами, то там, вот уже в прошлый раз говорила, скажем так, размер социальной защиты государства зависит от дохода, а не от потенциальной возможности работать или не работать.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи, а мне бы хотелось еще поговорить коротко о статье 29 этой конвенции о правах инвалидов, участие в политической и общественной жизни. Светлана, я знаю, что сейчас чиновники что-то готовят, какие-то документы, чтобы вот в кануне этих предвыборной кампании президента и уже начавшейся выборной кампании в Государственную Думу Российской Федерации как-то инвалидам способствовать к реализации их прав как избирателей. Расскажите об этом чуть подробнее.
Да, вот действительно сейчас одобрены, скажем так, методические рекомендации Центра избиркома, которые обеспечат некоторую доступность при проведении выборов. Ну, некоторые положения, которые вот сейчас, скажем так, обещаны, это сурдоперевод или субтитр всех программ на телевидении, которые будут проходить в рамках предвыборной кампании. Это материал на избирательных участках крупным шрифтом и шрифтом Брайля, чтобы люди с нарушением зрения могли это прочитать. Это регламентация процедуры того, как будут голосовать люди слепые люди, которые не могут самостоятельно заполнить свой бюллетень. И это обеспечение доступа, физического доступа на избирательный участок. То есть это обеспечение доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот мы посмотрим, я думаю, что мы договоримся и попробуем провести такой, может быть, не очень большой, но какой-то мониторинг того, как это будет реализовано на этих выборах.
Но опять же, вы говорите о том, что это методические рекомендации, то есть это не обязательно, я правильно понимаю? Потому что рекомендация, она не носит...
Нет, ну, в принципе, все-таки это акт, который принял Центр избирком для своих комиссий, они должны будут это делать.
Да, скорее всего, так. А я бы хотел сказать, наверное, о другом. Сейчас у инвалидов представляется очередной шанс повлиять через вот выборный процесс, который будет продолжаться целых полгода, даже больше, на свою судьбу, родители этих инвалидов, на судьбу своих детей. То есть многое зависит от того, какой запрос инвалиды смогут сделать политическим партиям, структурам, так сказать, новым кандидатам в президенты на реализацию своих прав. Что они от них захотят, как они смогут объяснить, какие задачи они смогут поставить.
Наша передача подошла к концу. Вот опять мы даже меньше половины конвенции сегодня обсудили, но тем не менее. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Российской Федерации Сергей Колосков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сейчас, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать повтор передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Современная ксенофобия в России и история Холокоста. Как преподавать трагические эпизоды истории 20 века в средней школе?» Это обсуждают, как всегда, очень интересные гости Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730.